Авдотья Панаева. «Мелочи жизни». Книга издана редакцией Елены Шубиной. Читает Александр Дунин. Елизавете Богдановне Грановской. Елизавета Богдановна Грановская, годы жизни 1824-1857, жена выдающегося историка, видного западника, профессора Московского университета Тимофея Николаевича Грановского, годы жизни 1813-1855. Грановская была близкой подругой Панаевой. Писательница видела в ней идеал современной женщины. В отличие от Натальи Герцен, другой женщины западнического кружка, которую Панаева недолюбливала, Грановская не пыталась выступать образцом эмансипированной женщины, была скромна, отличалась преданностью мужу и глубокой образованностью. О Грановской смотрите в воспоминаниях Панаевой. Часть первая. Пролог. Летним вечером 1800 некоего года в назначенный час пароход отправлялся из Петергофа в Петербург. Публики собралось уже много. Густой дым, признак скорого отплытия, валил из трубы, но к пристани все еще спешил народ. В числе самых последних вошел на пароход молодой белокурый мужчина с модным рассеянно-презрительным выражением лица, одетый по-летнему необыкновенно вычурно. Окинув надменным взглядом кругом скамеек, он фамильярно кивнул головой молодому человеку, очень скромному как по наружности, так и по туалету, и, подойдя к нему, сказал: «А, здравствуй, Анатоль!»
«Здравствуй, Борис», — отвечал Анатоль.
«Где ты пропадаешь?» — смотря в сторону, спросил небрежно Борис.
«Как где? В Петербурге?»
«Отчего тебя нигде не видать?»
— Очень просто. Я занят.
— Все своим рисованием?
— Да.
— Хочешь, я тебе доставлю работу? — покровительным тоном спросил эффектный молодой человек.
— Сделай милость. Только не портреты писать сдам.
— А я именно это и хотел тебе предложить. — Очень хорошенькое.
— Благодарю. Пока есть у меня кое-какие средства, я постараюсь лишать себя этого удовольствия.
— Скажи, пожалуйста, отчего ты не едешь в Италию? — садясь возле Анатоля, спросил уже внимательнее белокурый молодой человек.
— Я думаю, ты знаешь, почему я не еду. Мы, кажется, 6 лет сидели на одной скамейке.
— Разве ты не можешь достать у кого-нибудь взаймы?
— Кто даст, узнав, что я не имею состояния? Притом, если бы поверили, я сам мучился бы, потому что я... могу возвратить не раньше, как через несколько лет, и то не наверно.
«Да, трудно нынче занимать деньги», — задумчиво заметил Борис. «Представь», — продолжал он с досадою, — «когда я выходил в отставку, 2 месяца искал 1000 рублей и на силу нашел».
«Вот видишь, ты на силу нашел, с твоей наружностью. Помнишь, мы прозвали тебя графом?»
«Это ты все придумывал такие названия».
«Ну а где мне с наружностью странствующего музыканта, как ты меня прозвал, искать взаймы?»
«Ни одного лица порядочного нет. Какая странная публика сегодня!» Не слушая своего соседа, заметил Борис и зевнул насильственно.
«Ты хочешь сказать, что нет никого из твоих светских знакомых?» — возразил ему приятель. «Вот подле меня сидит девушка, очень молоденькая, удивительная личка».
«Кто? Это грязная?»
— Тише, она может услышать.
— Да что это? Горничная?
— Нет, кажется, одна из тех несчастных, которые носят название дальней родственницы. Вероятно, сирота и бедная. Вот видишь против нас пожилую даму и 2 наряженных дочерей. Она принадлежит к их семейству.
В эту минуту подошла к девушке, о которой говорили молодые люди, наряженная барышня, и сказала по-французски: — Элень, не забыла ли ты уложить мои книги?
— Нет. Все, что было на этажерке, я все уложила. И то, что вы мне дали, — отвечала по-французски девушка отличным выговором и мелодичным голосом.
— Как хорошо она говорит по-французски, — с удивлением заметил Борис. И, встав, он без церемонии поглядел ей прямо в лицо. Потом снова сел на свое место и сказал: — Да, она очень недурна, но так одета, что даже смешно.
— Скорее, жалко. Я давно приехал сюда и наблюдал за ней. Она, бедненькая, чувствует, кажется, очень свое положение. Конфузится всех, закрывается своим дырявым крошечным зонтиком, который даже не защищает ее от солнца. Если ее не стыдятся в таком виде вести в публику, что же дома? Я не знаю, какое наказание придумал бы я таким людям. С раздражительностью, — сказал Анатоль своему товарищу.
— Ты все такой же смешной, Анатоль, и раздражительный. — Ну что тебе за дело до нее? — возразил Борис, вытягивая ноги и любуясь на свои сапоги.
— А ты тоже мало изменился, Борис, — иронически отвечал Анатоль. Качка была очень порядочная. Пожилая дама ушла с дочерьми в каюту.
— На вас качка не действует? — спросил девушку Анатоль.
— Нет, — повернув голову, отвечала девушка, вся вспыхнув.
— Охота тебе говорить с ней. — Так одета, — шептал Борис своему соседу.
— Ничего, я не боюсь, чтобы мои знакомые смеялись надо мной. Борис, улыбнувшись, стал прохаживаться по пароходу, величаво оглядывая публику и бросая по временам покровительственные взгляды на бедную девушку, с которую Анатоль продолжал говорить.
— Вы живете в Петергофе?
— Да, и съезжаем совсем.
— Нравится вам Петергофский сад?
Девушка смешалась.
— Да, но я его мало знаю, — отвечала она.
Борис очень бесцеремонно прервал их разговор каким-то незначительным вопросом, но рассчитанным на эффект. Девушка беспрерывно меняла положение своих рук, потому что на перчатках ее не было ни одного целого пальца, и если она хотела их скрыть, то выставлялись голые локти из огромных прорешин полинялого бурнуса, шитого на полную женщину. Напротив, соломенная измятая шляпка была с девочки лет 6. Маленькие ее ножки были обуты в ботинки, все истасканные и уже едва державшиеся на ногах. Платье было муслин-долен, светленькое, рисунок на котором от мытья совершенно уничтожился. Кое-где только виднелись цветочки да полоски. Когда пароход подъехал к пристани, пожилая дама с дочерьми вышла из каюты и подозвала к себе девушку, которой было дано 3 больших дорожных мешка. Анатоль и Борис столкнулись лицом к лицу с пожилой дамой у выхода и по случаю тесноты стояли несколько минут.
«Как можно являться в публику с девушкой, одетой хуже нищей?» — сказал Анатоль довольно громко. — Эти люди не стыдятся даже общего мнения. Хороши, должно быть, они дома.
— Ты хочешь сделать историю, — пугливо шепнул Борис своему товарищу.
— Нет, я хочу как-нибудь оскорбить эту почтенную и величавую особу, — отвечал вполголоса Анатоль. Борис быстро отскочил назад, и, толкнув виновницу гневной выходки его друга, он даже не извинился перед ней. Пожилая дама сердито смотрела на Анатоля, который презрительно оглядывал с ног до головы не только ее, но даже и дочерей. Борис был очень доволен, что извозчики, как саранча, тучей хлынули на приехавших и разлучили его приятеля с пожилой дамой. Он сел на дрожки и, отъехав 2 шага, остановил кучера и закричал: «Анатоль, садись со мной!» Анатоль сел. Борис, смеясь, сказал: «Я, право, боялся, чтоб ты не наделал глупостей, бог знает из-за какой девочки».
«Да невозмутительно ли видеть, ты где живешь?»
«Далеко».
«Все равно я заеду к тебе».
«Хорошо».
«Ты смотри, не вздумай отыскивать ее, спасать. Ты ведь способен на эту глупость. Помнишь, как ты вздумал на улице защищать шарманщицу от грубости пьяного извозчика, и какая вышла длинная история?»
«Я скорее понимаю такие глупости, чем равнодушие, с каким многие смотрят на возмутительные вещи, которые делаются перед их глазами».
«Ага, в мой огород камешки бросать», — заметил Борис.
«Не смейся же надо мной, я раздражен, да притом странствующий музыкант всегда будет различного мнения с графом».
«Несмотря на твои колкости, я скажу тебе откровенно, что я всегда тебя любил, дорожил твоей дружбой».
«Дружба между нами невозможна, особенно теперь, когда один идет по высоким подмосткам, а другой — по колено в грязи».
«Ну к чему ты преувеличиваешь свое положение? Ты стоишь выше многих как по своему таланту, так и по энергии характера. Ты трудишься, ты со временем будешь знаменитый художник.
Если не умру с голоду.
У тебя есть столько товарищей, которые не допустят этого. Анатолий иронически улыбнулся и сказал, «Да, может быть, если я пойду обивать их пороги». «Скажи, пожалуйста, неужели положение этой девушки тебя так раздражило? Я боюсь, что ты сделаешься очень скоро жертвою своего чувствительного сердца».
«Очень легко, если сойду с ума».
«Отчего так?»
«Потому что надо быть сумасшедшим, чтобы жениться, не имея никаких определенных средств».
«Не средства. Характер твой страшен. Ты непременно будешь самым несносным мужем. Так раздражителен».
«Сказать по правде, мне трудно угадать, кто из нас будет порядочным мужем. Мне кажется, я не гожусь для семейной жизни, потому что слишком впечатлителен. А ты уж слишком равнодушен».
Дрожки остановились перед домом, и разговор двух товарищей прервался. Эти молодые люди воспитывались в одном высшем заведении Петербурга и, окончив курс, разошлись по причине очень простой. Борис имел изрядное состояние, друг же его ровно никакого, да притом еще страсть к живописи, которой он пожертвовал служебной карьерой. Квартира Анатолия была мала. Принадлежности к рисованию, картины, бюсты и стампы скрывали бедность меблировки. Гость внимательно обозрел все и уселся у столика, где было маленькое бритвенное зеркало, единственное во всей квартире. Рассматривая себя со всех сторон, гость сказал,
«Анатоль, почему ты ко мне никогда не зайдешь?»
«Почему ты ко мне никогда не заходил?» — спросил равнодушный Анатоль.
Гость повернул быстро голову к Анатолию и глядел на него с каким-то удивлением, и после уже сказал, как бы рассуждая сам с собой. «Странная вещь. Как все неестественно устраивается в Петербурге. Например, сколько нас, товарищей, несколько лет сряду жили вместе, кажется, дружно, интересовались каждым шагом друг друга, скучали, если на день кто уходил в лазарет. И вдруг в одно утро разбрелись мы все по Петербургу и забыли даже о существовании своих товарищей. Если и встречаемся, то холодно киваем головой друг другу, не пожав даже руки. Не мы первые и не мы последние, встречаясь друг с другом после шестилетней товарищеской жизни, избегаем кланяться, — грустно улыбаясь, — сказал Анатоль. Гость нахмурился и с горячностью возразил. — Ты преувеличиваешь. Можно встретись, не заметить своего товарища, но напрасно ты горячишься, — холодно прервал Анатоль. — Я хочу сказать про себя. Сколько раз, встречая тебя или нашего товарища Нестужева, я избегал вам кланяться.
— Почему? — вспыхнув, спросил гость.
— Потому что я видел вас в толпе светской молодежи, жадной до всякого случая уязвить новопришельцев в их круг. Меня многие из них знают как ремесленника, как паденщика. И я, встретясь с вами, протянул бы вам руку и сказал бы «ты».
Анатоль начал говорить спокойно, но под конец своей речи пришел в сильное волнение, сообщившееся и его гостю, который с упреком воскликнул. — Анатоль! Ты слишком нас презираешь. Если мы лишены таланта, если мы даром бременим землю, все же мы, так же, как и ты, можем иметь гордость и не лишены сердца. Я знаю, что светская жизнь более или менее пуста, груба, несмотря на всю утонченность свою. Да, это образ жизни самый нелепый, даже бессмысленный. Я бросил все, вышел в отставку и хочу...
Гость остановился, как бы потеряв нить своей мысли, хотя на его лице оставалось выражение довольно трагическое.
«Что же ты хочешь делать? Попав раз в эту мутную реку, трудно противиться течению. Оно против воли умчит тебя далеко и под конец выкинет на какой-нибудь пустынный остров изувеченным».
«Не быть же мне чиновником! Разве эта жизнь лучше? Она даже не может вдохновить таких блистательных сравнений, какое ты сейчас сделал, — с усмешкой сказал Борис.
Если бы я не имел с детства глупой страсти к рисованию, право, был бы чиновником.
Полно, Анатоль, в тебе слишком много поэзии.
Но зато нет поместий, и потому я сделался бы чиновником и, уверен, нисколько не был бы хуже вас, добивающихся диплома светского человека.
Неужели ты думаешь, что у меня такая пустая цель в жизни?
Не знаю. Но до сих пор ты и наш товарищ Нестужев идете к этой цели с большим рвением.
Спасибо. Ты меня поставил на одну доску с самым сухим, напыщенным и злым человеком.
С Нестужевым?
Нестужев, верно, добьется, чего ищет, а ты хлопочешь попусту.
Ты уже считаешь меня за дрянь, — мрачно произнес гость и обиженно добавил. Даже Нестужев вырос в твоих глазах, а прежде ты его презирал.
Ты не дал мне договорить, почему Нестужев имеет преимущество, пробиваясь в высший круг.
Что ж, деньги, что ли? Состояние его не ротшильдовское, чтоб все двери сами собой раскрывались перед ним. Родословное его также не особенно блистательно. У него есть дядя, завел какую-то торговлю и имя свое отдал на вывеску. От него отворачиваются порядочные люди.
Вероятно, племянник первый, но не в том дело. Не деньги его, а отсутствие сердца, которое в тебе есть, также и добрые начала, увлекающие тебя. Вот где ты должен уступить черствому от рождения Нестужеву. Мрачное лицо гостя просияло. Хозяин дома продолжал несколько проповедующим голосом. «Да, Борис, мне жаль тебя. Ты погибаешь от пустоты той жизни, которую избрал. Ты еще молод. Спеши изменить свои привычки и избрать какую-нибудь полезную цель».
Гость растрогался и кающимся голосом сказал, «Я давно понял всю пустоту моей жизни, и, право, Анатоль, я могу еще быть чем-нибудь. Я не так очерствел, чтоб дружеские твои слова не подействовали на меня сильно. Спасибо, Анатоль. Вижу, что ты меня все так же любишь, как и прежде.
У тебя доброе сердце». «Ты только слаб характером», — тоже расчувствовавшись, произнес Анатоль и с уверенностью продолжал. «Не будь между нами этого Мефистофеля Нестужева, ты никогда не избрал бы такой пустой цели. Он уязвил твое детское самолюбие, и ты, по слабости характера, принес страшные жертвы, чтобы только уничтожить его».
Анатоль ошибался в одном. Он преувеличивал жертвы, принесенные Борисом Федоровичем, чтобы достичь диплома наружно-светского человека. Этот диплом достается легко. Надо иметь всегда хорошо сшитое платье, чистые перчатки, лоснящуюся шляпу, не показываться на публике с мужчинами и дамами как слишком богато и вычурно, так и слишком небрежно и бедно одетыми, появляться на всех возможных гуляниях, в театрах, если не сидеть в первом ряду, то непременно, хоть в антракте, протереться к оркестру, смело ларнировать бельетаж и бенуар, фамильярно кивать головой и улыбаться в литерные ложи, где сидят разряженные и одинокие дамы. Одинокие потому, что принадлежащие к таким ложам старуха или ребенок обыкновенно походят на автоматов. Приноравливать свое появление или удаление из театра так, чтобы обратить на себя общее внимание. Знать все аристократические экипажи, их ливреи, родословную первых аристократических фамилий, их родство между собой, дни, в которые бывают у них парадные балы. Впрочем, последнее легко. Подъезд, обиваемый парусиной, заранее извещает о предстоящем бале. Толковать о гласных сплетнях и происшествиях высшего круга. Являться поздно в маскарад, иметь мину скучающую или сонную, стоять или сидеть там, где постоянно бывает центр истинно светской молодежи. После маскарада ужинать в модной ресторации, если с маской, то непременно с француженкой, которую заставлять прыгать и громко петь, чтобы ужинающие в соседних комнатах знали, что такой-то ужинает с француженкой. Словом, следовать моде, безусловно, не только в покрое платья, но даже в движении руки при встрече на улице с знакомыми. Действуя так, вы достигнете результатов самых удовлетворительных. Даже опытный глаз иногда на улице смешает вас с людьми истинно светскими. Мелкие молодые чиновники, помешанные на шики, будут вам завидовать. И, главное, сердце ваше этим невинным путем дойдет в короткое время до такой пустоты и сухости, что вы будете равнодушно проходить мимо человека, умирающего с голоду. Вы бы и помогли ему. Да вам придется завтра явиться на Невском в тусклых перчатках. выбор невозможен. Страх нарушить условия светскости доводит таких людей до изумительной копеечной расчетливости во всем, что не касается их лично.